Добрый день, вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков, и я рад сообщить, что вновь в Пензе проходит научно-практическая конференция, посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших за веру Христову в XX веке. И уже традиционно ее участником становится священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, рады вас видеть в Пензе и в нашей студии.
Спасибо, Господи, я тоже очень рад в очередной раз участвовать в вашей конференции.
Я думаю, может быть, наши зрители знают, что отец Александр – один из ведущих специалистов в России по взаимоотношениям Русской Церкви и Константинопольской. И вот в этот непростой для отношений наших церквей период хотелось бы поговорить о том, как они складывались в минувшем веке, главным образом, не уходя далеко в глубокую старину. Но вот в XX веке, к моменту распада Османской империи, гибели Российской империи, как складывались эти отношения? Они были, ну так скажем, добрососедские, нейтральные?
Нет, они не были ни добрососедские, ни нейтральные. Распад Российской, одновременно Османской империи, конечно, очень сильно повлияли на положение, соответственно, и Русской Церкви, и Константинопольской. Русская Церковь, будучи ранее Церковью государственной, поддерживаемой крупнейшей православной державой, лишилась всех своих прежних особых возможностей. Из опекаемой государства она превратилась в жестоко гонимую. В то же время греческий мир в тот момент был на подъеме. Греция очень ловко выбрала сторону, к которой им примкнуть в Первой мировой войне, хотя долго колебалась, но в конце концов оказалась на правильной стороне, вошла в число держав-победительниц. А ее извечный враг, Османская империя, была повержена. И вот это пробудило в греках такие очень горячие патриотические чувства, разожгло так называемую великую идею. Идею восстановления греческой державы в ее, ну, если не прежних границах Византийской империи, ну, по крайней мере...
Ну, со столицей в Константинополе, как минимум,
обязательно,
наверное,
со столицей,
да.
Константинополя, обязательно с территориями в Малой Азии. И был предпринят поход вглубь Малой Азии, с тем, чтобы разбить окончательно турок. Однако этого не случилось. Греческая армия завязла на узких горных дорогах, была разбита, и все это кончилось страшной катастрофой для греческого населения Малайзии. Она так называется «Малайзийская катастрофа». Фактически истории греческого пребывания в Малайзии пришел конец после там 3000 лет.
И фактически это значило, что и Константинопольский патриарх лишился своих,
да,
большей части своих приходов.
Да, совершенно верно. Фактически каноническая территория Константинопольского патриархата, бывшие диоцезы империи Осийские, Понтийские, Фракийские, это территория Турции. Ну, немножко еще Болгарию, может быть, захватывает. Но вот на территории Турции, за исключением Константинополя в тот момент, а впоследствии и вместе с ним тоже, греческого населения практически не осталось. То есть Константинопольский патриархат оказался без паствы. Но одновременно с этим, вот на фоне таких вот пробудившихся великих патриотических настроений.
В итоге к чему это привело не только в политике гражданской, но и в церковной?
Это привело к тому, что Константинопольский патриархат начал, с одной стороны, стремиться утвердиться в качестве некого такого наднационального всеправославного центра, некий такой Восточный Ватикан, и в то же время стал пытаться компенсировать свои утраты в Малой Азии в других местах, в первую очередь в диаспоре, в Западной Европе, в Америке. Туда в значительной степени переселилось греческое население той же самой Малой Азии, но туда же, как известно, миллионами хлынули и русские беженцы, поэтому значение православной диаспоры вот после этих всех событий начала 20 века, в 20-е годы, резко возросло. И вот Константинопольская патриархия попыталась утвердить свое исключительное право на православную диаспору, не только греческую, но и вообще на любую.
Я правильно понимаю, что до этого, хотя, конечно, Константинопольский патриарх называл себя Вселенским, но, в общем, вот таких, такого масштаба претензий не было.
Конечно, конечно. Это явление 20 века. Хотя сам титул Вселенский, возникший еще на заре существования этого патриархата, он уже намекал на такие претензии, и этот титул оспаривался, и, в общем, и оспаривается, и он никогда не был признан в канонах православной церкви. Ну вот в 20 веке создалась для Константинопольского патриархата благоприятная ситуация именно в силу такой трагической ситуации с русской церковью. Появилась возможность наконец-то самоутвердиться, подчинить в себе все остальные поместные церкви, утвердить себя уже не в качестве первого среди равных, а первого без равных. Это, правда, только сейчас уже в таком виде откровенно формулируется, но дело шло к этому уже давно. И поэтому Константинопольской патриархии очень выгодно было ослабление русской церкви, и когда большевиками в 20-е годы у нас был спровоцирован так называемый обновленческий раскол, Константинопольская патриархия его активнейшим образом поддержала. Константинопольский патриарх Григорий VII прямо заявлял, что патриарх Тихон, наш величайший святой русской церкви, должен уйти. Вместо него власть русской церкви должна перейти синоду, обновленческому синоду, очевидно, имелось в виду. Вообще московское патриаршество должно быть упразднено. Его преемник, патриарх Василий III, был объявлен почетным председателем обновленческого лжесобора 25 года. А его официальный представитель в Москве, архимандрит Василий Демопуло, был почетным членом обновленческого лжесинода, участвовал во всех его сборищах в 20-е годы. И что хуже того, регулярно с ними сослужил. То есть вступил и в евхаристическое общение с безблагодатными раскольниками. Но сейчас, конечно, нас это уже не удивляет, после того, как мы видели вступление самого патриарха Варфоломея в евхаристическое общение с заведомо, еще более заведомо безблагодатными, по сути дела, самосвятыми украинскими. Но тогда, в 20-е годы, для русских людей это был просто шок. Русские люди всегда привыкли видеть в Константинопольской, или даже, как ее называли, Вселенской патриархии, церковь-мать, церковь-наставницу, церковь, от которой мы приняли христианство, у которой всегда искали помощи, искали ответов на какие-то сложные вопросы. И надеялись, что и когда возникла обновленческая смута, церковь-мать поддержит каноническую, патриаршую церковь русскую, но столкнулась с совсем другим отношением. И вот это, конечно, очень сильно подорвало отношение, авторитет Константинопольской церкви в глазах русских православных людей. Ну а то, что произошло уже сейчас, это уже просто не вмещается ни в какие рамки. Это уже фактически выводит Константинопольскую патриархию вообще за границы православия.
Но все-таки хотелось бы, вот, если так можно сказать, об истоках вот этой вот претензии на первого без равных поговорить. Сейчас, Александр, мотивы, ну, хотя бы формально, хотя бы идейно признания константинопольскими патриархами обновленцев, они были чисто политические, они были ради блага Константинопольской церкви, из-за давления со стороны, может быть, турецких властей тогдашних, как-то вступавших в контакт с советской властью. Они были желание ослабить русскую церковь. Все-таки из-за чего?
Здесь, конечно, целый комплекс причин. Но вот главное я уже назвал – это стремление к самоутверждению. В первую очередь за счет русской церкви. Поэтому готовность способствовать всему, что ослабляет русскую церковь изнутри. Были и другие мотивы. Были мотивы политические или, можно сказать, геополитические. Но вот после этой малазийской катастрофы турецкое правительство, новое революционное правительство Кемаль-Паши, или как его теперь называют, Ататюрка, было настроено весьма решительно в отношении Константинопольского патриархата, стремилось вообще его изгнать из Турции. Был ликвидирован халифат на территории Турции, и точно так же исламский халифат, да, и точно так же стремились ликвидировать и патриархат. И единственным правительством, которое в тот момент имело дипломатические отношения с турками, вот, с этим новым революционным правительством, было советское. И вот, соответственно, после того, как провалились планы захватить Константинополь при поддержке англичан-французов. Первоначально ставка делалась на так называемые великие державы. Вот тогда, уже как раз при патриархе Григории VII, Константинопольская патриархия пытается переориентироваться и расположить к себе большевиков в надежде на то, что те как-то походатайствуют за них перед турками. Вот как можно было расположить большевиков? В Константинополе прекрасно понимали, кто такие обновленцы, что это пособники безбожников, пособники большевиков, что весь этот обновленческий проект – это не что иное, как большевистская провокация против патриаршей церкви, русской церкви. Соответственно, поддерживая открыто обновленцев, Константинопольская патриархия таким образом надеялась, что она каким-то образом укрепит свое положение во взаимоотношениях с большевиками. Вот это был еще один важный резон. Плюс, чем еще были привлекательны обновленцы для Константинопольской патриархии? Константинопольская патриархия в то время вынашивала далеко идущие планы создания некой такой лиги церквей, в которой главную силу, такую геополитическую, должна была играть англиканская церковь и стоящая за ней Великобритания.
Опять-таки политика прежде всего, конечно.
Но при этом первенствовать должна была Константинопольская патриархия. То есть фактически планировалась уния Константинопольской патриархии с англиканами. И велись переговоры, в ходе которых представители Константинопольской патриархии прямо говорили англичанам, что если вы завоюете нам Святую Софию, мы с готовностью признаем все ваши хератонии и пойдем на любые уступки в вопросах вероучения. То есть вот такова цена Константинопольского православия.
Завоюйте нам Святую Софию. Женатый епископат, например. Или...
Да, поэтому готовились к унии с англиканами. С этой целью были затеяны реформы, колоссальные реформы в православной церкви. Ну вот, в первую очередь, была осуществлена реформа календаря. Переход на новый, фактически, григорианский стиль. Хотя его назвали новоюлианским, так вычурно. Но, по сути дела, это григорианский стиль, западный календарь. Разве что за выпечатом западной пасхалии. Хотя и пасхалию тоже, в общем-то, готовы были принять западную. Намечались и другие реформы, в том числе второбрачие духовенства.
Что
сейчас, да, они готовы вести. И обновленцы, которые тоже себя преподносили как неких реформаторов, они, конечно, оказывались очень удобными попутчиками. Вот в 1925 году, Константинопольская патриархия планировала провести ни много ни мало Восьмой Вселенский собор, как бы в знаменование юбилея 1600-летия Первого Вселенского собора. И вот им было бы очень удобно, если бы русская церковь на этом «вселенском» в кавычках соборе была бы представлена обновленцами. Они бы с готовностью поддержали и все притязания на первенство, и поддержали бы все реформы, которые предлагались Константинопольской патриархии. В общем, сделали бы все, что нужно, в обмен на признание их обновленцев в качестве законных представителей русской церкви. То есть такая взаимозаинтересованность.
А вот как раз о взаимозаинтересованности. Скажите, обновленцам дало реально какой-то плюс вот это вот признание со стороны Константинополя? В российской глубинке, так скажем, да, может быть, и в столицах тоже. Вот то, что их, а не святейшего Тихона, не митрополита Петра признают Константинополь, это действительно им прибавляло вес, если так можно сказать?
Вы знаете, это активно использовалось обновленческой пропагандой. То есть они развивали такую экклезиологическую теорию, лжетеорию, что православный тот, кто в общении с Вселенским Константинопольским патриархом.
Это католическая какая-то,
да, так же, как католик, версия. Тот, кто в общении, да, с римским папой.
Да.
Вот, по сути дела, Константинополь, собственно, он сейчас именно эту экклезиологию пытается навязать всем, что православный тот, кто ему подчиняется. И обновленцы это всячески использовали тоже. И были, в общем-то, люди православные, которые недоумевали, смущались. Ну, как же так? Ну, действительно, вот мы всегда привыкли видеть оплот православия в восточных патриархах. Вот они, по крайней мере, Константинопольские, поддерживают обновленцев. Что же это означает? Вот не знаю, кто-то совратился ли в раскол вот, в силу такой обновленческой агитации, но то, что смущенные были, это исторический факт.
Еще одна тяжелая, даже, наверное, прям можно сказать, трагическая тема – отторжение канонических территорий. Финляндия, Польша, Эстония.
Да, это было…
Насколько это было канонически, ну, хотя бы внешне обставлено? И чем это вообще тогда аргументировалось, это, когда Константинополь представлял автокефалию или автономию частям церкви, которые к ним никакого отношения не имеют?
Это составная часть той же программы по превращению Константинополя, Фанара, в некий Восточный Ватикан. И опять же, здесь совпали интересы, с одной стороны, Константинопольской патриархии, с другой стороны, вот этих самых новых правительств, новых лимитрофных государств. Польши, Финляндии, трех прибалтийских, там некоторых еще. Это как раз и создало такую вот возможность захвата этих епархий Русской Православной Церкви Константинопольской патриархии. При этом решались и вполне приземленные меркантильные задачи. Теперь уже документально установлено, выявлено, что за автокефалию так называемую польской церкви польским правительством Константинопольской патриархии было заплачено 12 тысяч фунтов стерлингов в долларовом эквиваленте. Плюс еще там разные мелкие подарки. Прочее. Польский премьер-министр писал послу в Турции польскому, что что ж так много, нельзя ли подешевле, вы там поторгуетесь. А ему отвечали, что нет, обычно берут больше. Очевидно, также была куплена и автономия финляндской церкви, и Эстония, Латвия. Тоже здесь правительства обращались к Константинопольской патриархии не с пустыми руками. Точно так же, как в наши дни, очевидно, этот Томос украинский, он тоже куплен. И даже на его вручении присутствовал какой-то украинский бандит, который отчасти, видимо, спонсировал эту покупку.
Ну, в принципе, там даже было больше канонических оснований. Все-таки там хотя бы клир-то был, ну, так скажем, легитимный. Все-таки это же были не совсем раскольники.
Там же ситуация, нет, по сравнению с современной. Современная ситуация, она просто, как я уже сказал, ни в какие рамки не укладывается. Там, хотя и под нажимом правительства, но, в общем-то, скажем, вот финляндская церковь, были протесты. Архиепископ Серафим Лукьянов протестовал. Но все-таки правительство смогло дожать так, что большинство вот так вот перешло в юрисдикцию Константинополя. В польской церкви тоже были протесты, несогласных епископов либо выслали, либо взяли фактически под домашний арест. Но вот те, кто остались, те выступали за такую вот автокефалию из рук Константинопольского патриарха. Сейчас ситуация кардинально другая. То, что мы имеем сейчас, такого не было никогда в истории.
В истории Вселенской церкви,
как, по сути. Когда Томас об автокефалии дается группе раскольников, да еще с более чем сомнительной преемственностью иерархии.
Сейчас, Александр, еще уже приближаясь постепенно к завершению нашей программы, но один вопрос не могу не задать об отношении Константинополя с русским зарубежьем. В частности, прежде всего, конечно, митрополит Евлодий, который, ну, иерарх намного более авторитетный и уважаемый, чем те же обновленцы, чем много кто. Кто взаимодействовал с Константинополем, но он предпочел обратиться и пойти по домофор Константинопольского патриарха.
Сразу, да.
Почему?
Если мы посмотрим, что писал митрополит Евлогий о Константинопольской патриархии в первой половине 20-х годов, то, пожалуй, так как он ее ругал, ее больше не ругал никто из российских иерархов.
А что случилось?
Называл их лживыми, лукавыми, продажными. Говорил, что русский народ никогда не пойдет. Русский народ не пошел, а он пошел. Это, конечно, отчасти какая-то такая вот загадка, что случилось лично с митрополитом Евлогием. Он-то прекрасно понимал, что собой представляет Константинопольский патриарх.
Он же был вообще умнейший...
Кто
человек.
Вместе с ней.
Конечно.
Кому он фактически присоединяется, переходя в ее амафор. У него была возможность идти по пути русской зарубежной церкви. Объявить себя автономными до поры до времени, до изменения обстановки. и существовать самостоятельно. В общем-то, это его, его этот округ, как они его называли, метрополичий, хотя он так таковым не был никогда, ну так назывался, он был, в общем-то, вполне самодостаточен. Но вот он выбрал такой вот путь, по сути дела, путь предательства. Теперь уже это надо, следствие это уже его надо называть прямым
личных
именем.
Отношений с митрополитом Антонием Храповицким, может быть.
Здесь во многом присутствовал и момент личного конфликта, да. То есть сначала произошел конфликт в русском зарубежье, и дальше митрополит Евлогий искал уже на кого бы опереться. Попытался опереться на Москву, на Московскую патриархию, на митрополита Сергия Строгородского. Но дальше стали портиться отношения с митрополитом Сергием. Вот тогда он решил опереться уже на Фанар. Прекрасно знаю, что это такое. В оправдании митрополита Евлогия можно сказать, что когда в 1945 году ситуация поменялась, он все-таки предпринял шаги для воссоединения с Русской Церковью. Попытался исправить вот ту страшную ошибку, которую он допустил в 1931 году. Но уже было поздно. Уже вот эти вот семена, им брошенные в этой парижской структуре, они выросли. И вот русофобия стала определяющей.
И подводя, так сказать, наверное, итоги нашей беседы, можно ли сказать, что происходящее ныне все в отношениях между Русской и Константинопольской церковью – это, в общем-то, логичный итог всех отношений за предыдущие столетия, и, в общем-то, все к этому, ну, не обязательно, но все-таки клонилось.
Все к этому клонилось с того момента, как константинопольские патриархи в такой вот безумной гордыне стали именовать себя вселенскими уже 1500 лет. Все к тому, что мы имеем сейчас, шло на протяжении всех этих долгих веков. Ну, просто долгое время политическая обстановка, когда существовала фактически единственная православное государство, Российская империя, с которой должны были считаться все, в том числе и константинопольские патриархи, это вынуждало их как-то сохранить приличие в отношении и русской церкви, и вообще как-то так.
Ну, они и материально в некотором смысле бывали зависимы.
Ну, как-то так скромнее себя держать. Ну, вот после того, как политическая обстановка поменялась, все эти былые скромности отброшены. Маски сорваны, и вот теперь мы видим такое истинное лицо так называемой Вселенской Патриархии. Лицо совершенно не православное.
Спасибо большое за беседу, отец Александр. Мне хочется надеяться, что она для наших зрителей была полезна, познавательна и послужит душеполезную пользу.
Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Недетский вопрос». И сегодня вопросы будем задавать мы, Гришина Мария и Вершинина Мария. Сегодня мы будем беседовать с отцом Вячеславом. Мне очень интересно, как узнать волю Божию, в какой институт поступать?
О да, этот вопрос, он всегда волнует молодежь. И, наверное, можно позавидовать тем ребятам, которые с самого своего детства уже определили свой будущий жизненный путь и которые уже знают, какую стезю они выберут. Но в любом случае, думаю, здесь необходимо, как и в любом другом деле христианина, молиться. Молиться для того, чтобы Господь помог выбрать именно тот путь, который был бы полезен как духовному человеку, как и другим людям. Но это только одна грань выбора будущей своей профессии. Также здесь важно то, что хочет человек. Здесь можно привести пример святителя Луки, воина Ясенецкого. Он, известно из его жития, то, что когда перед ним стал выбор, куда поступать, он изначально хотел стать художником. И уже, если я не ошибаюсь, буквально находился на пороге вуза. Но после этого задал себе простой вопрос. Как я принесу пользу своим трудом? И понял то, что для него гораздо важнее быть полезным другим людям, и решил в корне поменять свое увлечение, выбор своей будущей профессии, и решил стать хирургом. И позже в своей жизни он доказал, что этот выбор был не просто так. Если мы дальше посмотрим его жизнь, то мы видим, как он от самоотверженно, по-другому назвать нельзя его служение, как он самоотверженно помогал людям. И вот, возможно, каждому выпускнику можно дать такой совет. Подумай, молодой человек, хочешь ли ты принести пользу людям? Помолись Господу, и Он обязательно даст тебе, направит твою душу и даст тебе покой именно в выборе той профессии, которая тебе необходима. И здесь очень важно, приняв этот ответ Господа, не поддаться искушению времени. Моды есть на разные профессии в разное время. И важно для человека выбрать то, чтобы не поддаться этому веянию времени, а выбрать именно ту профессию, которая, возможно, где-то внутри твоего сердца именно тебе приуготована и в которой ты будешь получать удовольствие. И не важно, что это будет. Возможно, это будет какая-то парикмахерская деятельность. Возможно, ты станешь металлургом, возможно, ты станешь обычным слесарем. Но главное, чтобы тебе это нравилось, и ты чувствовал, что Господь тебе именно поможет на этом деле. И тогда все сбудется, и ты станешь замечательным профессионалом, и люди будут тебя благодарить и вспоминать тебя добрым словом. И польза ты принесешь своему ближнему, принесешь пользы гораздо больше, чем если бы ты выбрал какое-нибудь модное течение и после был сам не удовлетворен своим выбором.
У меня есть последний вопрос. Как поститься в школьной столовой, если там нет постного меню?
Да, вопрос очень актуальный для каждого человека, которому приходится питаться, так сказать, в коллективе. И, между прочим, церковь, как чадолюбивая мать, предусматривает этот вариант и позволяет человеку, если он питается в коллективе и сам не принимает участие в выборе пищи, питаться вместе с коллективом. Поэтому, если вдруг школьник искушает этот вопрос, он может просто помнить это постановление церкви и смело им следовать. Другой момент. Здесь необходимо помнить то, что, по словам апостола Павла, пища нас не приближает к Богу, именно сама по себе. Не приближает и не удаляет. И не нужно воспринимать пост и пищу как некоторый бонус, если говоря таким, можно, игровым языком, который ты получишь для того, чтобы тебе спастись и сделать своей душе благое. Если ты не съел определенное энное количество сосисок или, наоборот, их съел, это тебя насколько не продвинет в твоей духовной жизни. Пост именно прекрасен тем, что это делание самоограничения, это делание смирения своих внутренних позывов человеческих, делание в упражнении ограничения самого себя. И именно с этой позиции нужно подходить. И тогда становится ясно, что дело-то не в пище, а дело в том, насколько ты с собой работаешь. И поэтому, если ты по каким-то причинам не можешь, допустим, брать пост, соблюдать пост в столовой школьной, то ты можешь этот пост, допустим, заменить каким-нибудь дополнительным подвигом, небольшим трудом, ну, например, взять и вдумчиво после учения прочитать одну кафизму псалтыри, вдумчиво, не пытаясь понять значение каждого псалма. То есть пост от пищи ты можешь перенести на какой-нибудь другой труд. И еще здесь есть один интересный момент, это искушение своего ближнего. Дело в том, что если ты уже обозначил себя как православный христианин, и все вокруг знают, что вот ты православный христианин, и ждут от тебя каких-то подвигов, вот, например, вкушение пищи, то будь готов к тому, что если ты не соответствуешь этому требованию, то волей-неволей человек начнет искушаться. И тогда трижды подумай, стоит ли тебе искушать его, потому что он может быть не настолько осведомлен в положениях церкви, в подходе к посту, но он запросто может тебя искусить, просто тебя осудить просто из-за того, что во время поста ты съешь какую-то сосиску, хотя вот он ходит в воскресную школу. Поэтому, возможно, чтобы не давать такого повода осуждения, тоже так же, по словам апостола Павла, попробуй приложить какие-то усилия, чтобы обойти это. Ну, например, действительно, ту же самую злосчастную сосисочку не съесть, но, возможно, поесть другую постную пищу. Вернее, даже можно так сказать, явно не мясную, явно не скромную. Вот. И либо попытаться взять с собой какой-нибудь дополнительный бутербродик и напитаться себя сим явством.
Спасибо вам, отец Вячеслав, за интересную беседу.
Ну а на сегодня наше эфирное время подходит к концу. Мне остается напомнить, что программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и мои коллеги. А в следующий раз мы с вами увидимся на телеканале «Союз» ровно через неделю. Всего доброго!